Говорит радио «Свобода», в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и сегодня в программе: суд в Москве вновь оставил Сергея Удальцова под домашним арестом. «Охта-центр» как высокий стиль петербургской коррупции. Ленфильм больше не возродится. И как Соединенные Штаты преодолевают бюджетный кризис? Об этом и не только в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Ну, начнем нашу программу с событий в Мурманске. Уже 5 из 30 арестованных участников акции «Гринпис против добычи нефти в Арктике» сегодня предъявлены обвинения в пиратстве. Экологи считают эти обвинения абсурдными. У нас на линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» Максим Жаравин. Максим, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый вечер.
Да, расскажите, что происходило сегодня в суде, как проходит этот процесс?
Ну, сегодня в Мурманске сотрудники Следственного комитета начали предъявлять обвинения активистам «Гринпис», которые принимали участие в акции в Печерском море, преступления которым инкриминируются, квалифицировали по статье «Пиратство» Уголовного кодекса. Сейчас достоверно известно, что обвинение предъявлено по меньшей мере 5 активистам. Это граждане Бразилии, Великобритании, Швеции, Финляндии и России. В «Гринпис» рассказали, что предъявление обвинений идет фактически в конвейерном режиме, и на каждого активиста тратится не более нескольких минут. Однако, по информации из других источников, которые близки к следствию, процесс по предъявлению обвинений может растянуться до позднего вечера. Обвинения предъявляются в присутствии адвокатов и переводчиков. Как ожидается, в ближайшее время обвинения будут предъявлены и остальным фигурантам дела о пиратстве, в числе которых оказался и фотограф-фрилансер Денис Синяков, который освещал эту акцию и стал первым, в отношении кого было вынесено решение об аресте. Напомню, что 18 сентября группа активистов из 30 человек на судне «Arctic Sunrise» подошла к платформе «Приразломная» и пыталась вывесить на ней баннер в знак протеста против нефти добычи в Арктике. Собственно, эти действия следователи и расценили как попытку захвата платформы. 19 сентября судно «Зеленых» взяли под конвой и 24 сентября доставили в порт Мурманск. При этом у активистов отобрали все средства связи и документы и заперли их в одном из помещений на борту судна. Собственно, активисты эту дату и считают фактическим задержанием их. По решению Ленинского районного суда Мурманска все активисты были арестованы на 2 месяца. Известно, что адвокаты арестованных активистов уже подали апелляции по данному решению суда. По меньшей мере 22 адвоката уже подали эти апелляции. Когда пройдет очередные судебные заседания, пока что неизвестно. Юристы «Гринпис», в свою очередь, намерены в ближайшие 5-10 дней обжаловать предъявленные сегодня обвинения. От пресс-службы «Гринпис» известно, что арестованные активисты содержатся в СИЗО Мурманска и Мурманской области. Условия содержания в целом удовлетворительные и особых нареканий не вызывают. Особенно после того, как в Мурманске дали отопление. Ранее активисты жаловались на то, что в камерах холодно и у них нет с собой теплой одежды. Председатель общественной наблюдательной комиссии Мурманской области Ирина Пикачева также рассказала, что из-за, собственно, отсутствия теплых вещей активисты не могут полноценно использовать время, отведенное для прогулок на улице, который день держится температура плюс 2, плюс 3 градуса. Касательно содержания в СИЗО, сложная ситуация сложилась с финской активисткой Сини Саарова, которая по состоянию своего здоровья, у нее, насколько известно, удалена щитовидная железа, она нуждалась в специальных лекарствах. Членам «Гринпис» какое-то время не разрешали передать для своей активистки необходимые медикаменты, но потом сама администрация СИЗО, собственно, вмешалась в это дело и обеспечила арестантку всеми необходимыми лекарствами. В данном часу это все новости, которые есть по ситуации с «Гринпис».
Скажите, Максим, для Мурманска это, наверное, необычная и типичная картина, когда целых 30 человек сейчас предъявляют обвинения, судебные процессы впереди предстоят. В какой атмосфере все это происходит? Обсуждают ли это в Мурманске местные средства массовой информации, или это интересует только журналистов федеральных СМИ, которые наверняка приехали сейчас в Мурманск?
На самом деле удивительно, акции протеста происходят где угодно, от Москвы до Берлина, но вот в Мурманске как-то гражданская общественность не очень активна, никаких пикетчиков, акций, ничего такого не слышно. Ну, впрочем, наверное, можно их и понять, поскольку «Гринпис» занимается своими активистами, работают с юристами, с адвокатами, общественники посещают активистов в СИЗО, ну, выходить на улицу, наверное, ни у кого нет времени.
Ну, как я понимаю, в Мурманске, наверное, тоже должна быть какая-то своя местная экологическая организация. Вообще такая существует ли в Мурманске? Интересуют ли те проблемы, которые вот затрагивает «Гринпис» в своих акциях?
Да, здесь есть у нас общественная экологическая организация под названием «Природа и молодежь». Они в день задержания активистов выходили с одиночным пикетом к зданию пограничного управления ФСБ здесь у нас в Мурманске. Вот. Ну, в общем-то, этим все и ограничилось. Они планировали провести акцию поддержки задержанных активистов в день прибытия судна в Мурманск, но в силу того, что до судна добраться не получилось, оно стояло на рейде в Кольском заливе, и подойти к нему можно было только на катере, то акция была отменена.
А что известно про это судно «Arctic Sunrise»? Где оно? Что с ним?
Оно находится в Кольском заливе, напротив села Белокаменки. Подойти к нему можно только, собственно, катером. Его видно с берега. Насколько известно, там сейчас проходят следственные действия. Сотрудники Следственного комитета проводят там обыски, изымают оборудование, изымают документы. Странное заявление, что это оборудование, которое изымалось в судно, должно быть направлено на экспертизу, поскольку сотрудники Гринпис утверждают, что это обычное судовое оборудование, не какое-то специфическое, не секретное, не научное, которое могло бы вызывать подозрения или сомнения.
Ну вот по вашим предположениям, предстоящий судебный процесс, который наверняка будет проходить в Мурманске, где именно он будет проходить, вообще есть ли в Мурманске здания, залы судов, которые могли бы вместить такое количество подсудимых и еще большее количество людей, которые приедут освещать этот процесс и поддерживать арестованных?
Ну вот если судить по предыдущим заседаниям, то места, конечно, крайне недостаточно, насколько известно. Процесс вели 6 судей одновременно в 6 залах, и длился он больше, чем 12 часов. То есть начали в 9 утра, первый самый судебный процесс 26 сентября, закончили глубоко за полночь. Скорее всего, последующие судебные заседания будут проходить в здании областного суда. Помещение там еще меньше, поэтому я думаю, что это будет проблемой для проведения такого заседания.
Еще об отношении местных властей ко всей этой ситуации. Скажите, губернатор, мэр, какие-то представители местных политических партий, они вообще не вмешиваются в эту историю, стараются делать вид, что ничего не происходит, это такая федеральная вещь, международная компания, или все-таки как-то обращают внимание на происходящее именно в Мурманске? Мурманск сейчас просто на слуху во всем мире оказался из-за этой истории.
Ну, я не знаю, насколько это странно или не странно, но ни политические партии, ни руководство города или области в эту ситуацию не вмешиваются и практически никак не комментируют. Единственное, что глава региона Марина Ковтун высказала, что ей очень жаль, что город Мурманск и Мурманская область снова мелькает по федеральным новостям вот, в связи с этой ситуацией Гринпис и судна.
Спасибо, Максим. Максим Жаравин, корреспондент Радио Свобода в Мурманске. Юрист экологической организации Greenpeace Россия Антон Бенеславский указывает на незаконность обвинений в пиратстве, которое сейчас предъявляется арестованным членам экипажа судна Arctic Sunrise. По его словам, Greenpeace обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить профессиональную правовую защиту всем участникам акции. Платформы приразломные. Вопросы Антону Бенеславскому задавал мой коллега Андрей Шароградский.
Известно, что Greenpeace не признает законность предъявленных уже некоторым активистам вашей организации обвинений в пиратстве. На каком основании?
Наша позиция базируется на четком понимании норм международного морского права и уголовного права России. В действиях активистов не было ни одного признака состава преступления, предусмотренного статьей 227 УК РФ «Пиратство». То есть не было нападения на судно, не было нападения вообще, не было применено насилие или угрозы насилием, и не было цели завладения чужим имуществом. Единственной целью было привлечение внимания к проблеме высоко рискованной и малорентабельной идеи «Газпром» бурить в Арктике. К сожалению, за год последнего общения с «Газпромом» мы так и не увидели с их стороны попытки какого-то диалога на эту тему, только желание начать эту рискованную деятельность, поэтому была предпринята мирная, ненасильственная акция. К сожалению, власти на нее отреагировали абсолютно неадекватно, предъявив совершенно абсурдные и смехотворные обвинения, не основанные на доказательствах. Адвокат одного из наших коллег заявила, что представленные доказательства не соответствуют требованию относимости доказательств. То есть нету на самом деле в тех доказательствах, в кавычках, на которые опирается обвинение, указаний на вину конкретных лиц. То есть это не доказательство в понимании уголовного права и процесса.
Владимир Путин комментировал эту ситуацию с гринписовцами и сказал, что, строго говоря, это не пиратство. Для вас, как для юриста, было удивительным, что обвинения в пиратстве все-таки начали предъявляться?
Скажем так, я давно не удивляюсь, когда российские органы следствия или правосудия совершают грубые ошибки. Я надеюсь, что это только ошибки, связанные с какими-то факторами, и в этом нету никакого умысла. Я не имею оснований полагать, что этот умысел есть. Но, тем не менее, удивительным степень некомпетентности для меня не была.
В течение нескольких дней шли суды по поводу меры пресечения для 30 активистов, задержанных Greenpeace. Сейчас одному за другим предъявляются обвинения. Вы ожидаете, что всем 30 будут предъявлены обвинения в пиратстве?
Я не готов это комментировать не потому, что что-то хотел бы, как юрист, мы иногда не комментируем определенные вопросы, а в том, что я совершенно не способен предугадать логику тех людей, которые сейчас предъявляют обвинения. То есть в мою логику их действия не укладываются, в мои знания об уголовном праве они не укладываются, да, поэтому предугадывать их поведение не представляется возможным.
Давайте вернемся к акции протеста Greenpeace 18 сентября. Вы говорили о том, что она носила ненасильственный характер. Однако речь идет о том, что люди пытались взобраться на платформу. С юридической точки зрения, по-вашему, гринписовцы нарушали какие-то нормы законодательства? Если да, то какие?
Единственное, о чем в принципе можно было бы при определенных условиях говорить, и то с большой натяжкой, именно как обсуждать, да, то есть не говорить о том, что люди это сделали. Это действие по недопуску досмотровой группы погранвойск, где, возможно, при определенных условиях можно было бы говорить об административном правонарушении, которое карается гораздо слабее, чем уголовные преступления, по статье 19.4 «Неподчинение действиям властей». И то, я хочу заметить, что это спорный вопрос, потому что юрисдикция погранслужбы в данном разрезе является, скажем так, нечеткой. Да? Я не нахожу сейчас навскидку, и, в общем-то, это, конечно, не моя задача искать, тех статей Уголовного кодекса или Административного кодекса, которые бы нарушили люди, осуществляющие подъем на борт. Причем я хочу заметить, что не было цели и не было задачи, и не было попытки проникнуть на саму платформу. То есть люди крепились снаружи платформы на борту. Не было попытки каким-то образом проникнуть в ее помещение. В любом случае речи о каком-либо уголовном преступлении в данном случае не идет.
Как вы оцениваете реакцию тех стран, чьи активисты, граждане которых были задержаны? Насколько она варьируется, насколько активны иностранные государства в защите своих граждан?
Я не дипломат, поэтому мне трудно оценивать действия дипломатических работников. Да, у них есть какие-то свои правила, какие-то свои методы работы. Естественно, как человек, который и профессионально, и эмоционально заинтересован в том, чтобы по делу восторжествовала справедливость, наши активисты были отпущены, мне, конечно, будет обязательно казаться, что иностранные дипломаты делают не все, что могли. Хотя, возможно, в этом я пристрастен.
Скажите, а Greenpeace обладает достаточным количеством юристов, чтобы обеспечить полную юридическую защиту для всех 30 задержанных активистов?
Мы обладаем достаточными резервами своих и привлекаемых юристов, потому что у нас не может быть закона в штате адвокатов, чтобы обеспечить защиту всех активистов.
С юристом экологической организации Greenpeace России Антоном Бениславским беседовал Андрей Шароградский. Басманный суд Москвы до 6 февраля продлил срок домашнего ареста координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Его обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Адвокаты Удальцова называют это дело политическим и не ожидают рассмотрения по существу до окончания слушаний в отношении других фигурантов болотного дела. А в отношении одного из них, Михаила Косенко, разбирательство уже близко к завершению. Сегодня стороны перешли к прениям. Представители гособвинения потребовали отправить Косенко на принудительное лечение. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов находится под домашним арестом с февраля этого года. Необходимость продлить ему арест на срок до года следователь объяснил тем, что и сам обвиняемый, и его защита продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого составляет 80 томов. По мнению следователей, Удальцов может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Поэтому более мягкая мера пресечения невозможна, убеждены следователи. Адвокаты Сергея Удальцова, Виолетта Волкова и Николай Полозов просили суд либо смягчить условия домашнего ареста, либо отпустить обвиняемого под залог в 1 000 000 рублей. По словам адвокатов, из-за жестких условий домашнего ареста координатор Левого фронта уже 8 месяцев не работает, не имеет дохода и не может содержать семью. Кроме того, Удальцову запрещен выход на улицу, что негативно сказывается на его здоровье. По словам адвокатов, даже тем, кто находится в следственных изоляторах, разрешены прогулки по часу в день. Сам Сергей Удальцов, выступая в суде, назвал дело против себя сфабрикованным. Он также призвал людей не надеяться на возможную амнистию для фигурантов болотного дела и призвал проводить акции в поддержку политзаключенных. Вот фрагмент выступления Сергея Удальцова в суде.
Причина возникновения этого дела, она для меня очевидна, как белый день. Просто наши высокопоставленные руководители обиделись на 6 мая на то, что люди, свободные люди, граждане России, вышли и сказали правду, то, что они думают о ситуации в стране, о ситуации с выборами и так далее. Они обиделись, затаили эту обиду и потом начали просто-напросто мстить, сфабриковав руками Следственного комитета это дело, и уже 1.5 года людей мучают, ломают судьбы людей. Люди теряют родных, даже не могут с ними проститься, прийти на похороны. Я уже 8 месяцев сижу в 4 стенах, я теряю здоровье. Завтра начнутся болезни, кто меня будет потом лечить? Следственный комитет? Нет, Следственный комитет меня лечить не будет. Или суд? Тоже не будет. Это будут мои проблемы. Почему я должен сейчас уже, не будучи признан виновным, никаких оснований держать меня под домашним арестом нет. И причина, опять же, только одна, чтобы мне заткнуть рот. Все это дело, я уверен, в итоге оно развалится. Люди будут оправданы. Те, кто это дело лепил, я не хочу никаких кровожадных заявлений делать, и будет просто немножко стыдно. Мне кажется, наше руководство и то уже начало понимать, что доведя все это до конца, это будет просто позор. Поэтому они уже начинают задумываться. Зазвучали разговоры про амнистию. Не надо сейчас расслабляться и верить в то, что все уже решено и будет эта амнистия. Это может быть просто отвлекающий маневр.
Это был фрагмент выступления Сергея Удальцова. Судья Наталья Дударь не нашла оснований изменять меру пресечения координатору Левого фронта и продлила ему домашний арест до 6 февраля 2014 года. Постановление Басманного суда защита Удальцова уже обжаловала. Вот что говорит адвокат Николай Полозов.
Мы, конечно, несколько расстроены тем, что суд не принял наши доводы, не принял доводы Сергея Удальцова. По своему уже сложившемуся здесь печальному обыкновению суд поддержал ходатайство следствия и назначил Удальцову арест сроком на 4 месяца. Данное судебное решение мы уже обжаловали. Апелляционная жалоба уже подана в канцелярию Басманного районного суда. Я надеюсь, что, может быть, наши доводы апелляционная инстанция рассмотрит лучше и услышит. Потому что, по моему глубокому убеждению, все это дело, я имею в виду дело Болотное, дело анатомии протеста, оно, безусловно, имеет политическую мотивацию. И вот такая мера пресечения Удальцова, изолирования от общества, когда он не может ни выйти, ни написать что-то в интернет, направлена только на одно – на купирование его политической деятельности.
Помимо Сергея Удальцова, обвинения в организации массовых беспорядков на Болотной площади предъявлены еще одному активисту Левого фронта Леониду Развожаеву. Их дело выделено в отдельное производство, и сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами. В деле 80 томов. Удальцов прочитал 77 из них, Развожаев изучил чуть больше половины. По словам адвоката Николая Полозова, продление ареста Удальцова до февраля означает, что вряд ли рассмотрение дела по существу начнется раньше.
Власть сначала хочет провести процесс 12 болотных, который сейчас проходит в Никулинском суде. Установить на этом процессе факт массовых беспорядков на примере этих людей, а уже потом использовать данную преюдицию при рассмотрении дела об организаторах массовых беспорядков, то есть о деле Удальцова и Развожаева. Поэтому, на мой взгляд, с учетом политической конъюнктуры, скорее всего, дело будет уже после Олимпиады. Вряд ли это будет раньше.
Говорил адвокат Николай Полозов. А судебное разбирательство в отношении еще одного из фигурантов болотного дела, Михаила Косенко, уже близится к завершению. 2 октября в Замоскворецком суде состоялись прения сторон. Представители гособвинения заявили, что не сомневаются в виновности Косенко. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади. Представитель прокуратуры попросил направить подсудимого на принудительное лечение. Согласно выводам медицинской экспертизы, Михаил Косенко может представлять опасность для общества. Защитники обвиняемого заявили, что считают выводы экспертизы необоснованными, и сторона обвинения не предоставила достаточного количества доказательств для вынесения решения. Адвокаты просили прекратить уголовное преследование Михаила Косенко и напомнили, что выступавший в суде сотрудник ОМОНа Александр Казьмин, признанный потерпевшим от действий Косенко, заявил, что не имеет претензий к подсудимому, и он не видел, кто именно ударил его на Болотной площади. Сам Михаил Косенко выступил с последним словом и попросил суд считать его вменяемым при вынесении решения. Оглашение постановления по делу Михаила Косенко назначено на 8 октября. Всего по так называемому «болотному делу» к ответственности привлечены 27 человек. Двое из них уже осуждены, в отношении 12 сейчас идет судебное разбирательство, в отношении еще нескольких арестованных пока продолжается следствие. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Может ли непопулярное в США прекращение деятельности государственных служб обернуться крупнейшим политическим поражением республиканской партии, на которую большинство американцев возлагает ответственность за отказ финансировать деятельность правительства? Этот вопрос задавали в понедельник многие американские комментаторы, для которых неспособность Конгресса прийти к компромиссу относительно бюджетных расходов стала, по большому счету, неожиданностью. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Вторник, первый день первого за 17 лет частичного закрытия правительственных подразделений, выглядел днем политического торжества демократов и президента Обамы. Появились результаты опросов, из которых следует, что 72% американцев отвергают прекращение деятельности госслужб как инструмент выяснения политических отношений, и лишь 22% поддерживает. Мало того, уровень поддержки американцами законодателей-республиканцев близок к катастрофическому. Их деятельность одобряют лишь 17% опрошенных. Рейтинг демократов 32%, президента Обамы 45%. Цифры, явно не свидетельствующие о популярности демократов и президента, но, по словам наблюдателей, придающие достаточно уверенности Бараку Обаме. В понедельник, выступая в Белом доме в окружении нескольких американцев, которые получат страховку благодаря закону, который сейчас пытаются заблокировать республиканцы, президент Обама обвинил оппонентов в том, что закрытые государственные службы стали жертвой идеологического крестового похода республиканцев, цель которого – отказать в доступном медицинском страховании миллионам американцев. Ответ республиканцев, заключающийся в том, что они пытаются нейтрализовать реформу, которая, по их словам, катастрофична, которая обернется удорожанием страхования, снижением качества медицинского обслуживания и бременем для государства, потерялся на фоне транслируемых в прямом телеэфире заявлений первого лица государства. Решение республиканцев, членов Палаты представителей, идти до конца в попытках подорвать так называемый закон о доступном медицинском обслуживании оказалось, судя по всему, неожиданным для республиканской партийной элиты. Конгрессмены-республиканцы отказались в понедельник одобрить государственные бюджетные расходы, которыми предусматриваются ассигнования на мероприятия по осуществлению нового закона. А Сенат, где доминируют демократы, настаивает на финансировании утвержденного 3 года назад Конгрессом закона. В результате политического пата оказалось невозможным утверждение бюджета и финансирование значительной части государственных служб. Республиканский партийный истеблишмент явно не желал такого развития событий. Прежние попытки прекращения финансирования правительства кончались плохо для республиканцев. Но руководители партии не нашли управы на республиканцев, близких к движению чаепития, которые склонили республиканскую фракцию в Конгрессе на свою сторону. Эту попытку противостояния с Белым домом критиковала Wall Street Journal. Влиятельный консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер сетует на то, что республиканцы совершили грубейший просчет. «Они бросили спасательный трос администрации Обамы», — говорит Краутхаммер, которая тонула. «Ее рейтинги упали до крайне низкого уровня. Она подверглась унижению на международной арене, экономика увязла, президенту было некуда деваться от критики. Он, на мой взгляд, надеялся на закрытие правительственных служб, потому что это предоставило бы ему возможность появиться на телеэкранах и выступить в роли защитника закона». Комментаторы, близких к демократам изданий, были еще более резки в своих оценках. «Республиканская партия превратилась в маргинала, который находится на пороге вымирания», заявляет National Journal. Влиятельный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман объявляет, что экстремисты республиканской партии угрожают американской демократии. Есть ли у республиканцев выход из ситуации, которая пока выглядит для них безвыходной? Ведь демократы отказываются идти на компромисс с ними, и американцы возлагают именно на них вину за неудобства, вызванные приостановкой деятельности госслужб. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Республиканцы избрали очень рискованную стратегию. Но если республиканцам удастся повернуть это дело так, чтобы обвинили президента Обаму, они могут выиграть. Что могут сделать республиканцы? Вместо того, чтобы принять резолюцию по финансированию всех основных государственных программ, пока идут переговоры между республиканцами и демократами, между республиканцами и президентом, они готовы принять частичные резолюции по финансированию жизненно важных программ, прежде всего ветеранов, функционирование города Вашингтона как столицы Соединенных Штатов. Президент Обама в этой ситуации обещал использовать свое право вето. Если это произойдет, может получиться, трудно предсказать, но может получиться, что тогда уже непопулярным будет президент Обама, а не республиканцы.
Как напоминает Михаил Бернштам, влияние крайних, наиболее энергичных группировок в обеих партиях явление не новое, как не новые и упреки на грани фола, бросаемые друг другу политиками. Например, в свое время легендарный спикер Палаты представителей Тип О'Нил объявил во всеуслышание о том, что величайший грех – иметь такого президента, как президент Рейган. Это, впрочем, не помешало двум крупным политикам впоследствии найти общий язык по важнейшим для страны законодательным вопросам.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Депутаты Законодательного собрания Петербурга обнаружили коррупционную составляющую в расходовании средств городского бюджета при реализации целевой программы строительства ОХТ-центра. И подробнее на эту тему мой коллега Виктор Резунков.
Многочисленные вопросы о том, как, куда и сколько будет израсходовано денег из городского бюджета на строительство «Газпромовского небоскреба», появились еще в начале 2006 года, с того момента, когда стало известно о проекте «Охта-центр». Сегодня понятно, кукурузины «Газпрома», так его окрестили петербуржцы, построено не будет. И, казалось бы, об этом проекте можно забыть, как о кошмарном сне. Но нет, оказывается, нельзя. Слишком много вопросов накопилось, слишком большие деньги, даже для бюджета Петербурга, оказались израсходованы неизвестно куда. Одним из первых, кто попытался прояснить эту ситуацию, оказался депутат Борис Вишневский. Еще в августе он обратился к председателю контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадиму Лопатникову с просьбой провести проверку расходования бюджетных средств при реализации целевой программы строительства общественно-делового центра «Охта» в Санкт-Петербурге, которая, по мнению депутата, цитирую, содержала признаки реализации на территории Санкт-Петербурга крупномасштабной схемы хищения государственного имущества, имущества казны Санкт-Петербурга, неустановленными должностными лицами правительства Санкт-Петербурга и сотрудниками закрытого акционерного общества общественно-деловой центр «Охта». Конец цитаты. Однако председатель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников ответил отказом в проведении проверки в связи с занятостью сотрудников палаты. Такую же примерно отписку Борис Вишневский получил и от вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна. 17 сентября уже группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга сразу из трех фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» вновь обратились к Вадиму Лопатникову с просьбой провести такую проверку и привлечь для этой цели бывшего начальника контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, государственного советника Санкт-Петербурга второго класса Германа Шаляпина. И 19 сентября к вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну персонально уже обратился депутат Алексей Ковалев с целым списком вопросов, касающихся схем расходования бюджетных средств на строительство ОХТ-центра. Что же не дает покоя депутатам? Для ответа на этот вопрос мы совершим небольшую экскурсию в ближайшее прошлое, проанализируем финансовую историю ОХТ-центра, и поможет нам в этом бывший начальник контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Герман Шаляпин. Проводя свое расследование истории Охта-центра, Герман Шаляпин обращает внимание на то, что закон, который городское правительство подписало с обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьинвест» о строительстве общественно-делового центра Охта, был подписан за несколько месяцев до переезда в Петербург компанией «Газпромнефть». Несомненно, была некоторая договоренность, достигнутая на самом верху, считает Герман Шаляпин.
Публично появился сначала закон Санкт-Петербурга о строительстве административно-делового центра Охта. Закон говорит о грандиозных целях. Построить не просто какой-то бизнес-центр, а полностью благоустроить целый большой микрорайон с выводом старых промышленных зданий, сооружений, полное благоустройство, инфраструктура, жилые дома. Стоимость этого объекта в целом по закону Санкт-Петербурга, который был принят в марте 2006 года, составляла 60 миллиардов рублей. Удивительно, что источником финансирования этой стройки оказался бюджет Санкт-Петербурга с 2006 года по 2016. Понятно, что, читая закон, сразу возникает вопрос, а зачем это нужно? Ну, допустим, кто-то просчитал, что вот такие объекты для города нужны. Но такой программы в 60 миллиардов рублей, ну, пока к тому времени еще и не было. У нас нерасселенные коммунальные квартиры, у нас проблема с метро. И хотя очень важны те задачи, которые поставлены в этом законе, возникает вопрос, откуда деньги будут вот такие? Ну, и ответ на этот вопрос появился позже. Где-то осенью того же 2006 года в Петербург пришла очень известная компания с названием в Петербурге «Газпромнефть». Она зарегистрировалась как юрлицо и встала на налоговый учет. И возникло основание полагать, что в те самые 60 миллиардов рублей, которые уже по принятому к этому времени уже полгода закону, и есть средства этого «Газпромнефти», которая перешла в Петербург. Но дело в том, что платежи, поступающие в бюджет от налогоплательщика, который перешел к нам на учет, это деньги, средства бюджета города. Они не имеют никогда целевых назначений. Они должны тратиться на основе закона о бюджете на все нужды города. Каждый только догадывается, что плательщик, такой налогоплательщик, имел что-то еще, кроме того, что платить деньги в бюджет. И вот предполагаешь, что ему построят башню. Видимо, об этом и была договоренность.
После многочисленных акций протеста петербуржцев, а горожане, конечно, никак не могли понять, почему они должны платить 60 миллиардов рублей из своего кармана на строительство кукурузины «Газпрома» в центре города, правительство решило принять новый закон. Герман Шаляпин.
Ну и тогда власть решила уточнить свои обязательства, и еще где-то в 2007 году появилась новая версия, когда стало понятно, что 60 миллиардов рублей жители города не поймут из бюджета. Тогда решили поделить эту сумму, ну, на две примерно равные, более равные части. 29 миллиардов с хвостиком – это все-таки бюджет Петербурга, остальное 30,5. Тот второй участник – это общественно-деловой центр Охта. То есть, как бы, вот этот центр становится заказчиком для стройки от имени Петербурга, за деньги Петербурга, а теперь еще за неизвестные, видимо, за свои, поделили 60 миллиардов напополам, он будет строить эту башню и другие сооружения. Ну, понимаем, что за этим Охта-центром стоит «Газпромнефть», но поскольку это, как выясняется, и есть деньги этого налогоплательщика. Но все это только косвенно мы можем рассуждать, потому что ничего это в законе нет. Мы только по жизни видим, что стройка, как выясняется, это не столько в интересах жителей, сколько в интересах «Газпрома».
Когда же к октябрю 2008 года окончательно стало ясно, что петербуржцы не позволят строить небоскреб, городское правительство решило прекратить финансирование строительства. Причем новый закон, уже третий по счету, правительством был составлен, считает Герман Шаляпин, просто удивительно.
Закон изменил только суммы из бюджета, но не изменил цель. Оказывается, как выясняется, читая новую редакцию закона, может теперь уже за гораздо меньшие деньги, 4 миллиарда рублей из бюджета города, порядка 6 миллиардов рублей, общая новая стоимость 10 миллиардов, построить то же самое, на что собирались потратить 60 миллиардов. Отсюда вопрос. Если это можно сделать за 10 миллиардов, почему мы собирались тратить 60? Ну, ответа на этот вопрос нет. Всем понятно, что это не так, что это выход, хорошая мина при плохой игре, просто делается статус-кво потраченных средств. Ну и остается вопрос теперь. Мы теперь точно знаем, закон в этом виде, в сокращенном версии, действует до сих пор, программа действует, она не остановлена, закон не отменен, но мы по факту видим, башни нет, стройки нет, есть яма, есть некоторые раскопки, есть угроза памятникам, которые были обнаружены, и на этом стройка кончилась. А как же с деньгами города? Ну и тогда стали нам, видимо, главный идеолог этой стройки, видимо, «Газпром», «Газпромнефть», решил сделать подарок городу. И в конце 2009 года, да, 18 декабря 2009 года, перечислил в бюджет городу ту часть, которую он заплатил в виде взноса в уставный капитал. Это 2 миллиарда 956,3 миллиарда рублей. Но это все вызывает вопросы. Если закон о программе не изменен, действует тот, который есть, то ведь остаются обязательства города. На каком основании вдруг нам подарили эти деньги? Вопреки действующим законам. И второй вопрос, а какова судьба остальных денег, примерно 1 400 000 000 рублей, которые заплатили в виде так называемых субвенций из бюджета? Это, кстати, неграмотное выражение, правильные субсидии юрлицу. Это возможно было бы, вот, если бы там уже еще был бы конкурс проведен и так далее, но субсидии. Эти деньги потрачены? Где эти деньги? Что не построено?
Заключает экс-председатель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Герман Шаляпин. А депутат Борис Вишневский в своей пояснительной записке «Радио Свобода» обращает внимание на следующий факт, цитирую. В течение 2006-2008 годов из бюджета Санкт-Петербурга успели выделить 4,4 миллиарда рублей общественно-деловому центру «Охта». В октябре 2008 года в городской бюджет внесли поправки, которыми финансирование строительства из бюджета прекращалось. При этом город, поскольку уже были выделены деньги из бюджета, получил право, как утверждал Смольный, на 22,6% акций закрытого акционерного общества общественно-делового центра «Охта». В декабре 2009 года эти акции городом были проданы компании «Газпромнефть» за 2,9 миллиарда рублей. Как несложно подсчитать, чистые потери бюджета составили 1,5 миллиарда рублей. Интересно, что практически такую же сумму «Охта-центр» потратил на юридические услуги и пиар-сопровождение. Иначе говоря, мы, жители города, заявляет Борис Вишневский, из своего кармана заплатили за «Газпромовскую пропаганду». Причем оценку стоимости акций провело общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Инвест», аффилированное с закрытым акционерным обществом общественно-деловой центр «Охта» компании. Почему это произошло? Каким лицом и почему приказу была выполнена оценка рыночной стоимости акции? Кто и когда отменил закон об участии правительства Санкт-Петербурга в реализации программы строительства общественно-делового центра «Охта»? Эти и другие вопросы содержатся в последних письмах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, направленных вице-губернатору Марату Оганесяну и председателю контрольно-счетной палаты Вадиму Лопатникову. Депутат Алексей Ковалев знает, кто в конечном счете должен будет нести ответственность.
Я считаю, что ответственны все, и губернатор Санкт-Петербурга, под руководством которой была разработана эта программа, и те, кто голосовал за эту программу, те, кто голосовал за внесение изменений в эту программу, это «Единая Россия», соответственно, и ЛДПР, и те, кто разрабатывал программу саму, это финансовые органы нашего города, те, кто руководили на тот момент финансовыми потоками. Вице-губернатора был тогда Михаил Осиевский, и на нем главная ответственность за всю эту операцию. Тут другой вопрос. Можно ли доказать, в случае, если будет доказано, что это невыгодно, а это как раз может сделать счетная палата Санкт-Петербурга, проверить истинность всех представляемых нам расчетов. Но даже если вот будет видно, что это невыгодно, из этого еще не следует, что был некий сговор между представителями исполнительной власти и акционерами акционерного общества, общественно-деловой центр «Охта». по поводу распила вот этой образовавшейся прибыли. Вот хотелось бы вот это еще доказать, посмотреть, так сказать, не было ли здесь этого сговора. Потому что, в общем-то, грамотные финансисты, на мой взгляд, не могут совершать таких ошибок, ну, о существовании которых мы задаем вопросы, соответственно, в Счетную палату.
Сейчас депутаты ждут ответа из Смольного. Председатель контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников объявил о том, что он готов провести проверку, но только в следующем году. Похоже, что это заявление депутатов не устроит, и они, как обещали, обратятся уже в прокуратуру. Может быть, тогда станет известно, куда пропали несколько миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Радио «Свобода» будет следить за развитием событий. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Известный петербургский кинорежиссер Юрий Мамин обратился к общественности и руководству страны с открытым письмом, в котором он говорит, что миф о возрождении Ленфильма рухнул и что у киностудии нет будущего. Рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом для отчаянного выступления Юрия Мамина явилось решение Российского фонда кино, который отверг оба проекта режиссера, представленные на конкурс. Эти проекты – продолжение фильма «Окно в Париж» и фильм «Радость любви к Джойсу». Картина «Контрибуция» Сергея Снежкина тоже была фактически зарублена. Ее съемки решено профинансировать лишь на треть, да и то с условием возврата средств. Это были не просто личные проекты режиссеров. Именно на них делал ставку Ленфильм как на главные из пяти проектов, с которых киностудия должна была начать свое возрождение. Она дышит на ладан уже много лет. Только титанические усилия Алексея Германа-старшего и Александра Сокурова в свое время спасли ее от окончательного разорения и превращения в торгово-развлекательный комплекс. После долгих битв и потрясений Ленфильму были обещаны деньги на обновление цехов, а также финансирование пяти кинопроектов. Открытие кредита пришлось даже дождаться целый год, а вместо финансирования картинки на студию предложили участвовать в общем конкурсе фонда кино, и эксперты фонда проекты Ленфильма не поддержали, говорит Юрий Мамин.
Разрушен миф о студии, которая не снимает ни фильмов, и ничего не происходит в ней уже второй год. Ленфильм хотели разобрать по косточкам, превратить его в бизнес-центр, но в связи с обращением общественности и режиссеров, известных президенту, это не состоялось, дали ему карт-бланш, то есть Ленфильм должен возродиться. Но если дают такое задание руководителю государства, вероятно, за этим должно последовать действительно помощь реальная, как поднимают производство, дают вообще возможность подняться, дают средства, а потом уже начинают требовать. Но этого ничего не произошло. Будет просто назначен новый директор, администратор. Единственное, что он смог сделать, как-то разобраться с долгами. Он вынужден был уволить всю часть, даже и художественную съемку фильма, платить было нечем. Он разобрался, пригласив команду юристов с долгами мощными, которые нарастали каждый месяц на 2-3 миллиона рублей. Сейчас этого нет. Он сделал большую работу. Но студия Минфильм – это организм, который снимает кино. Кровь для кинопроизводства – это же съемки.
Их-то на Ленфильме и ждали, надеясь на то, что указание президента Путина профинансировать 5 проектов Ленфильма будет выполнено. Но этого не случилось.
Но решили поднять Ленфильм. Дайте ему средства на фильмы, которые он поднимет. Организм придет в действие. Этого не было дано. Тогда была надежда, что Ленфильм введут число менеджеров. Компании кино, которые преимущество получают при распределении средств. Этого тоже не произошло. Таким образом, нас поставили в очередь в государственную студию с большим количеством негосударственных частных студий, где мы проиграли полностью. Было 3 проекта. Предъявлены фонду кино. 2 из них мои были отвергнуты. Один получил такие незначительные деньги на возвратных условиях, что режиссер Снежкин просто отказывается от того, чтобы на эти деньги снимать свой проект. Вот Ленфильм без работы. Нет ни съемок, ничего. Стоят коридоры, пустые закрытые комнаты. Ветер гуляет, машина не едет, съемок не происходит. Ничего. Это что, студия? Это вывеска.
Юрий Мамин теряется в догадках, пытаясь найти объяснение происходящему.
Либо президент дал такое указание публично, чтобы не прошло эти врагом культуры, а на самом деле сказал, да, она сама умрет на тормозах. Возможно? Возможно. Второе. Он действительно отдал такой приказ, но занятый огромным количеством всяких проблем, возникающих в стране, ему невдомек заниматься Ленфильмом. Ему кажется, что все, значит, и так происходит. А чиновники, Васька слушает да ест. Им не выгоден Ленфильм. Деньги все в Москве. Зачем они будут отдавать в Петербург, да еще на Ленфильм, если они могут поделить между собой? И алчность оказывается сильнее указов президента. Возможно, это очень возможно в нашей стране.
Год назад увидела сценарий фильма «Радость любви к Джойсу» главный редактор киностудии «Ленфильм» и председатель общественного совета киностудии Светлана Кармалит. Кеннета и сразу оценила проект.
Это история переводчиков Джойса на русский язык. Все то, что касается террора, арестов, является просто ужасными бытовыми подробностями жизни. Единственное, что в принципе может объединить людей, это культура. Что-то непостижимое, что есть в каждом человеке. Защищали мы сценарий очень хорошо. Когда мы закончили, кто-то громко сказал: «Пришел Винфильм и зачистил поляну». Тем не менее, сценарий не прошел. Я боюсь, что это самоцензура. Лучше сразу отсечь, сразу запретить, сразу не дать, чем потом получить выговор, нагоняй, не дай бог лишиться места. Это 37-й год, это финал картины. Все 4 переводчика Джойса были расстреляны. Либо мы признаем, что это было, либо мы вообще тогда вычеркиваем миллионы людей из жизни страны.
Сам Юрий Мамин с такой трактовкой событий согласен.
Наш министр Мединский, он взял на себя функции и главного идеолога страны. По сталинскому принципу абсолютно. Напоминаю в этом смысле печально известного Михаила Суслова. Он говорит: да, у нас в стране нет цензуры, но я же ведь обладаю принципами, как человек, как говорит. Вот это самое страшное, когда чиновник начинает свои принципы возводить в ранг законов. Есть и законы, которые запрещают порнографию, национальную рознь. Есть и ряд таких вещей, которые обязательны для исполнения. Но когда дело и касается личных вкусов и принципов министра или другого высокого чиновника, так получается, что закрываются газеты в разных городах, потому что у чиновника есть свои принципы, а у этого свои. Когда цензура становится хаотичной, абсолютно неупорядоченной, она связана с произволом.
Главная проблема на сегодня, что студия как не снимала кино, так и не снимает, хотя новое руководство обещало вывести ее из кризиса, считает бывший директор продюсерского центра «Ленфильм», композитор-продюсер Андрей Сигле.
На сегодняшний день действительно «Ленфильм» рассматривается в ряду всех прочих участников, и, на мой взгляд, это абсолютно обосновано, потому что студия говорит о том, что она уже практически вышла из кризиса и готова к борьбе. Что касается Юрия Борисовича Мамина, я считаю, что он корифей, классик нашего кино, и то, что его два проекта не получили поддержку, это, на мой взгляд, большая оплошность. Он за кино, проекты я знаю, и они абсолютно замечательны.
Почему же так происходит?
На мой взгляд, слишком много людей толкутся у корыта, и на всех просто не хватает. Здесь у кого больше энергии, связей, тот и получает этих проектов. Распределение внешне выглядит только объективным. Это безусловная борьба. Вот это все свидетельствует тому, что кинематограф скорее мертв, чем жив.
Здоровый кинематограф, по мнению Андрея Сигли, вполне может обходиться без этих бесплатных лекарств. Ищешь продюсера, ищешь деньги, вложенные деньги окупаются. Но окупаемость – это уже вопрос проката. Кинотеатров в России мало, и идут там в основном американские фильмы. Андрей Сигли считает, что кино в России так и не стало бизнесом. Отсюда и эпические формы, которые иногда принимает борьба за деньги. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Недавно на турецком городе Бодрум, на побережье Эгейского моря, местные жители прогнали имама мечети. Их недовольство, в частности, вызвало то, что священнослужитель слишком активно вмешивается в их личную жизнь. Этот инцидент, широко обсуждавшийся в Турции, еще раз показал, насколько непроста религиозная ситуация в стране, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Портовый район Кадыкёй в азиатской части разделенного между двумя континентами Стамбула часто называют воротами в Европу. Даже вывески здесь подчеркивают свою близость к Европе. Европейские котлеты, а за углом всемирный торговый центр. Говорит 40-летняя жительница района Кадыкёй Айше.
Местные жители с гордостью называют себя европейскими турками, подразумевая под этим еще и свободу от догмы и морали консервативного ислама. Современная Турция была создана как мечта о лучшей европейской жизни, которую хотел дать людям основатель республики Кемаль Ататюрк. На пути к Европе страна пережила глобальные перемены. Изменился наш алфавит, появилась модная современная одежда, изменился и ислам, который стал более терпимым по отношению к другим религиям. Но Турцию так и не приняли в Европейский Союз, а нынешние власти все дальше уводят страну от Европы. Многие опасаются подъема консервативного ислама.
В Турции жителей больших городов, служащих торговых компаний, туристического сектора, бизнесменов средней руки и тех, кто тесно связан в силу своей деятельности с Европой или получил образование за рубежом, часто называют светскими турками. они не придают большого значения исламским традициям. В частности, эти люди отрицают обязательное ношение исламской одежды женщинами, с пониманием относятся к тем, кто не соблюдает жесткие правила мусульманского поста, предполагающие отказ от еды и питья в дневное время, что очень трудно для занятых людей. Вот что говорит служащий Стамбульского банка Айдын.
С точки зрения истово верующего, мы действительно не похожи на мусульман, как их часто представляют европейцы. Я бы назвал это евроисламом, в рамках которого мусульманская культура удачно сочетается с достижениями европейской мысли.
Евроислам стал феноменом молодежной турецкой субкультуры. «Мы верим в Бога, но не верим религиозным имамам», говорит Мехмет, студент Стамбульского университета. Своеобразной формой протеста молодежи против консервативного ислама считается распространение тату-индустрии в стране. Хотя традиционный ислам не разрешает изображать человеческое лицо, турки часто наносят на свое тело портреты близких – матерей, отцов, детей и сестер. Появилась даже Дёвме Сокак – улица наколок в азиатской части Стамбула, где с раннего утра до поздней ночи трудятся десятки мастеров. Татуировка стала модным атрибутом европейского стиля, как когда-то на заре Турецкой республики галстук-бабочка, котелок или платье с заниженной талией, говорит мастер тату Айхан.
Аллах запрещает верующим алкоголь, сигареты, татуировки. Это все харам, грех. Я верю в Аллаха, но не верю в то, что пытаются навязать нам религиозные чиновники. У нас есть один клиент, которому около 60 лет. Он приходит сюда, чтобы сделать татуировку на какую-нибудь тему из Корана. Ангелов, надпись «Рай». У нас нет заготовок. Надписи религиозного характера не пользуются популярностью у молодежи. Но мы идем навстречу.
В турецких школах на обязательных уроках религии обучают основам Корана. Изображение человеческого лица в исламе считается большим грехом, говорят преподаватели будущим дизайнерам, учащимся художественной школы. Эти слова вызывают отчаянные споры, непонимание и даже смех среди учеников. Многие религиозные запреты не актуальны в современном мире, однако им продолжают обучать, говорит преподаватель Стамбульского лицея Айше. Из-за этого многие охладевают к религии, которая в глазах молодежи превращается в свод устаревших правил, созданных только для того, чтобы усложнять им жизнь. И добавляет.
Многие религиозные запреты не актуальны в современном мире, однако им продолжают обучать. Из-за этого многие охладевают к религии, которая в глазах молодежи превращается в свод устаревших правил, созданных только для того, чтобы усложнять им жизнь. Одним из самых больших недостатков традиционного ислама просвещенная часть турок называет боязнь модернизации. Система образования безнадежно устарела. Необходимо переписать учебники, однако власти еще больше усложняют существующие. В школах идет непримиримая дискуссия между дарвинистами и сторонниками креационизма, божественного сотворения мира. Но ведь эти две точки зрения могут соседствовать друг с другом. Дети должны понять всю широту, весь спектр идей этого мира. Однако во многих школах теория Дарвина запрещена. Власти открывают имам-хатибы, религиозные школы, где обучают читать по-арабски, ходить в мечеть, но не учат думать.
Вообще в ряде светских стамбульских районов население мало посещает мечети по причине растущего равнодушия к традиционной религии. Многие считают, что правящая исламистская партия справедливости и развития слишком много тратит средств на строительство религиозных объектов, вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие системы образования. Не так давно местные власти решили снести парк Гёстепе в азиатской части Стамбула и построить на его месте большую мечеть. В знак протеста местные жители собрали тысячи подписей и организовали сидячую акцию протеста. Властям пришлось наложить вето на этот проект, говорит жительница района, участница акции протеста против строительства мечети.
У нас в районе на 100 тысяч жителей всего одна мечеть. Но думаю, что мечетей нам хватает. Необходимо строить школы, чтобы учить детей не только религии, но и тому, чтобы они не считали представителей иных культур своими врагами.
Однако до сих пор многие артисты и ученые, выступающие против исламских догм, из-за нетрадиционных взглядов на религию вынуждены покидать Турцию. Так, в начале мая власти возбудили уголовное дело против пианиста Фазыла Сая, которого объявили главным безбожником страны за якобы надругательство над исламом.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева. И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.